выпуском «Связанные судьбы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Жанна Богданова. Мы открываем передачу из цикла «С Иркутском. Связанные судьбы». Сегодня тема нашей встречи – проект «Иркутские сундуки. Вторая жизнь» Ларисы Литвинцевой. Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Я с радостью представляю участников нашей сегодняшней встречи. Это режиссер, кинодокументалист, автор идеи создания проекта Мария Кильчевская. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Ирина Петрова. По профессии и деятельности психолог, а в нашей передаче она участвует как исследователь писем Ларисы Литвинцевой, так сказать, первой волны 2011-2015 годов. В юности, являясь членом научного краеведческого школьного общества, Ирина и изучала эти письма, о которых мы сегодня будем говорить. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
И краевед-любитель, как мы ранее называли, при участии Александра Горского в наших программах, историк-краевед.
Так точно.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Называйте, как хотите. Главное, только не бросайте в колючий терновник.
О своей деятельности вы потом еще расскажете, конечно, в нашей передаче.
Вместе с нашими драгоценными и прекраснейшими участницами.
Да, вот все эти три участника нашей встречи, конечно же, имеют прямое отношение к тому проекту, о котором мы сейчас и заявили. Проект сам, вот он, что в себя включает?
Наш проект «Иркутские сундуки. Вторая жизнь» Ларисы Литвинцевой реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Заявителем является наша иркутская типография «Аспринт», генеральный директор Елена Юрьевна Филанович. Одним из важных мероприятий этого проекта – это публикация писем, выход книги, театрализованная презентация будет в октябре у нас. Ну и, естественно, мы ведем свое расследование – каждую минуту, каждый день, и ведем наши странички на канале ВКонтакте и на Телеграм-канале. Вот, приглашаем на нашу платформу ознакомиться с этим, а также у нас 4 видеоподкаста. 2 видеоподкаста уже вышли, а еще 2 в работе. И наши эксперты на подкастах – это Наталья Гончаренко, Краеведческий музей, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Краеведческого музея, наш эксперт Инга Валерьевна Зуева, учитель из Качега, та самая великая женщина, которая сдвинула с мертвой точки эти исследования, наш эксперт Валентина Михайловна Рекунова, автор серии «Иркутских историй», а также наш краевед Александр Горский. И надо сказать, что все наши эксперты, ну, Саша, может быть, и сам скажет, а я скажу за женщин, и Наталья Гончаренко, и Валентина Михайловна Рекунова, и Инга Валерьевна Зуева, они все считают этот проект нужным, необходимым, важным сейчас, потому что сейчас перелом времени, и мы на стыке этих времен. Уже сейчас огромный интерес и от музеев, и от архивов к этим письмам. Коротко об этом проекте, конечно, невозможно рассказать. Стоит начать, наверное, с того, что в середине 90-х годов эти письма были найдены. Письма написаны в начале 20 века из Иркутска во Францию, в Англию, в Швейцарию. Письма писала иркутянка Лариса Литвинцева, учительница церковно-приходской Вениаминовской школы. Письма были найдены в середине 90-х годов, как я сказала, на улице Горной, студенткой, которая снимала одну из комнат. Светланой Татарниковой были найдены эти письма. Она принесла их в комнату. Это была стопка писем, открыток, обрезков от открыток, перевязанных. Она их стала читать. Орфография была сложная. Почерк ей тоже показался сложным. Что же делать с этими письмами, подумала Светлана. И приняла правильное решение. Начались летние каникулы, и она отвезла в свое родное Харбатово Качугского района эти письма и отдала своей учительнице русского языка и литературы Ларисе Владимировне Чемякиной. Долгое время они у нее находились. здесь, а затем были переданы в Качугскую школу учительницы русского языка и литературы Инге Валерьевне Зуевой, которая в тот момент занималась со школьниками в научном обществе. Писали свое генеалогическое древо, разговаривали со старожилами. И вот следующей работой, что же будет следующей работой? И тут, у Инги уже несколько лет в доме лежали эти письма. И они были предложены старшеклассникам. Инга Валерьевна спросила, кому будет это интересно. И вот к столу подошли несколько девочек. Одна из этих девочек сейчас сидит рядом со мной, я думаю, сердечко у нее бьется. Тогда это была Ира Грибович. И девчонок просто накрыло волной этого погружения. И так это была Ирина, Елена, Анастасия, потом чуть позже Галя присоединилась.
Пожалуйста, Ирина, я сразу хочу еще расспросить в том смысле вот об этом обществе, потому что когда я вас до записи спрашивала, это кружок краеведческий? Говорит, нет, это у нас научное общество. Поэтому, конечно, несколько слов, потому что это же не первая ваша тогда работа была в этом направлении. То есть вы уже, скажем так, где-то внутренне подготовлены были, ну и профессионально, назовем так, как исследователь.
Наша учитель русского языка и литературы Зуева Инга Валерьевна, она очень амбициозная женщина, прекрасная. Она нас все время подтягивала к тому, чтобы мы открывали для себя новое. И в 5 классе первый раз она мне предложила написать научную работу. Я подумала, о чем она говорит. И я тогда написала первую научную работу про своего прадедушку. Он ветеран войны. У него очень интересная история. Я сама еще записывала у него, брала интервью. И тогда впервые меня это захватило, то, что помимо моей маленькой жизни есть еще какие-то жизни, наполненные чем-то. Можно напитаться каким-то опытом, послушать интересные истории и рассказать это другим людям. Через что проходил человек и что он для себя взял из этого опыта. Так я написала работу про своего дедушку, потом мы писали краеведческую работу по поводу названий рек и других названий поселений в нашем Качуге. И вот Инга Валерьевна как-то приходит и говорит: девочки, все, вы доросли, я готова с вами поделиться чем-то большим.
А это уже какой класс был?
Я думаю, это был 8 класс.
Ну, да. То есть с 5-го вы занялись,
да,
этой деятельностью?
Да, с 5-го мы занимались, да, писали такие работы, ну, так скажем, не сильно глобальные, да, ничего такого прямо супер, что касается поиска, да, там, информации, людей, мест не было. А тут прям была такая работа, и нас надо было подрастить. Инга Валерьевна нас подрастила. Но это было очень интересно. Потом она приходит и говорит: девочки, вот у меня есть письма одной учительницы иркутской. Она работала в православной гимназии. Давайте ими займемся. Вот давайте мы все их прочитаем, все узнаем и будем исследовать, где она жила, по каким улочкам она ходила, с кем она общалась, там вот всю ее жизнь. Нас, конечно, очень сильно захватило то, что это чьи-то письма. Мы сейчас погрузимся в чью-то жизнь, вот такую, особенно эта женщина, она умная, она такая начитанная, такая вот, она стремилась все время к какому-то идеальному вот такому представлению о человеке и самой себя, да, чтобы, ну, ставила для себя высокую такую планку. Я думаю, что мы, как подростки, мы тоже хотели к этому присоединиться и быть вот такими вот, как Лариса Евгеньевна. Наше научное общество, наши поездки в экспедиции, вот нас трое человек, наша дорогая учительница с нами, и мы все время куда-то ездим, все учатся, а мы на конференциях, мы в архиве сидим, мы везде ходим, где ходила Лариса Евгеньевна, мы все ищем, мы прямо вот погружены в такую бурную жизнь, которая была 100 лет назад. Я помню, как мы сидим, очень жарко, август, и мы приехали в архив. И нам хочется, ну, точно сидеть не здесь. И вот мы ищем, мы искали информацию о том, кто был папа Ларисы Евгеньевны. Вот, и так как он был священник, можно было найти много информации, отталкиваясь от этого. Вот мы листаем, и хоп, попадается эта информация, такой раз у тебя будоражит тебя, так, еще какая-то зацепочка, потом мы поедем туда, поговорим с этими.
Тут определенно это, детективный
да,
момент еще
это супер детективный момент, да, точно был. Это было так волнительно, потому что это все, ты все равно прикасаешься к чьей-то тайне, вот к чьим-то...
Личному.
Да, к чему-то очень личному. И сначала это было непонятно, о чем она говорит. Все равно там какие-то судьбы, да, других людей.
Так там еще дореволюционная орфография.
Дореволюционная орфография. Это было сложно. Сначала было действительно сложно. И даже не так интересно, как сложно. После того, как мы все это перевели, вот, организовали, да, во-первых, нам нужно было структурировать эти все письма там от одного, так сказать, до...
Ну, по хронологии
да,
их выстроили.
По хронологии. Всего у нас было 115 писем, а написала Лариса Евгеньевна 1500 писем. 1558 писем.
Ну, я высчитала. Она каждое письмо... Извините, я перебила, но уже начала говорить. Дело в том, что Лариса Евгеньевна писала своей родной сестре Августе.
Да, это я думаю, что сейчас у слушателей, естественно, много уже логичных вопросов. Мы хотя говорили коротко, да, хотели, но, естественно, коротко это невозможно, но есть вот вопросы, четкое понимание, да, почему именно в Иркутске и именно в этом месте оказались эти письма, почему их так много. Кстати говоря, вот название проекта «Иркутские сундуки», потому что и нашлись эти письма на дне сундука.
Совершенно
вот,
верно.
И кому он принадлежал, да, и почему заинтересовала эта вся история вообще вот исследователей?
Ответ очень прост. Интересен любой человек, от которого остались такие артефакты, тем более это не мемуары, это не воспоминания, это письма. То есть это то, что происходило в ее жизни сейчас. Именно такие свидетельства простого человека, включающие где-то анекдоты, где-то слухи, где-то она даже переписывает статьи газетные, где-то она их прикладывает. Она почти к каждому письму пишет, что прикладываю приказ Кутайсова о том-то, о том-то. Но вот мне кажется, что эти письма теми ценны, что они от обычного человека. Потому что, скажем так, всю правду, фактаж и так далее нам выдаст газета, нам выдаст наука. Да, чужие письма мы знаем читать нельзя. Но когда прошло более 100 лет, их читать нужно. Потому что это уже становится историческим документом, и это уже полезно. Так вот, писала она родной сестре Августе за границу, где та проходила обучение, учила английский язык, французский язык. Письма никогда не начинались словом «здравствуй», никогда не заканчивались словом «до свидания». Лариса Евгеньевна была настоящим режиссером своей жизни. Очевидно, что у сестер была очень сильная связь, они были очень близки друг к другу. И вот эти доверительные отношения, я думаю, что для Ларисы Евгеньевны, которая была очень эмоциональным человеком, было важно вообще сделать вид, что сестра рядом. И поэтому каждое письмо начинается просто обращением. Дорогая Гута.
Ну, то есть это в какой-то степени, если бы сейчас с современным нашим языком, это для нее определенный способ психотерапии был.
Абсолютно.
До адресата-то они, получается, не доходили?
До адресата они доходили. Они со штемпелями разных стран, разных городов, с разными адресами. Они были привезены Августой сюда, в Иркутск, обратно.
Уже позже, когда-то.
Она вернулась в Иркутск в 2012 году.
Да, и есть письма только Ларисы, и нету ни одного от Августа.
Ну, поскольку...
Ну, они, может быть, где-то и есть, только мы об этом не знаем.
Она же жила там долго, она жила 9 лет. Там была зима, весна, осень, лето. Она покупала одежду, у нее были сапожки, пальто, шапочки. Это все тяжело. Как она вернула хотя бы эти письма, это тяжело, просто тяжело. Но, возможно, она их отправила почтой.
А известно, когда они сюда вернулись, в каком году вот эти письма? То есть, когда она привезла?
Августа вернулась в Иркутск в 1912 году.
И с начала 20-х годов она начала преподавать в Иркутском госуниверситете. Она вела там курсы английского языка. Но к началу 30-х годов...
Стала заведовать кафедрой.
Августа получала образование за рубежом, потому что в России в начале 20 века женщинам получать образование было очень сложно. То есть можно было поступить в Петербурге на какие-то курсы, по-моему, бестужевские. Можно было ехать в Казанский университет, но, видимо, тяга к изучению языков которую, в общем-то, заложил Августе ее отец, Евгений Петрович Литвинцев, она направила ее изучать языки там, где на них говорят. И вот она 9 с лишним лет пробыла в Центральной Европе и в Англии. В совершенстве изучила языки, она училась в Сорбонне, она училась в Лозаннском университете в Швейцарии и училась в Лондоне на курсах для иностранцев в Политехническом институте. И, видимо, вот тогда, когда она вернулась, она и привезла с собой эти письма. Ну, мы только размышляем, догадываемся. Наверное, действительно, как сказала Мария, сестры были очень близки, и поэтому эти письма составляли для нее нечто ценное. Может быть, даже ценнее, чем шляпки, пальто и все остальное. С начала, скажем так, 10-х годов 20 века по начало 90-х годов 20 века, у кого они хранились? Что с ними происходило? Кто был этот цензор, который часть писем либо куда-то перепрятал, либо уничтожил там, либо их порвал? Что-то там было вымарано, вычеркано, вырезано? Мы не знаем. Поэтому это тоже большая загадка. И, собственно, в этом исследовании меня и увлекла больше всего детективная часть этих событий, потому что мы начали разыскивать людей, которые были причастны к семье Литвинцевых. Мы начали также, как исследователи первой волны, акцентировать внимание уже не на родителей Ларисы и на ней самой, а на тех, кто окружал, кто был в ее мире.
Ну, не так много мы нашли, но что-то нашли. Я хочу задать вопрос Ире. Более всего, что вы хотели найти? Вот что было такой целью? Может быть, не столько исторической, сколько гуманитарной вот для вас, как для девчонок? Mm-hmm.
Ну, я думаю, что нашей такой основной целью уже после пару лет исследований было найти родственников, да, найти того, кто сейчас, может быть, что-то рассказать, знает, да, какую-то историю, вот, найти продолжение, вот, что нам было больше всего интересно. Сначала мы просто исследовали, чтобы узнать больше о ней, о событиях, которые происходили, да, о том, кто был рядом тогда, а уже после такого долгого исследования стало интересно, вот, а что дальше?
А я еще помню, как вы все мечтали найти фотографию Ларисы Евгеньевны.
Да.
И когда я вас спрашивала, как вы думаете, на кого она похожа, из вас из четверых, по-моему, трое ответили, что она похожа на Ингу Валерьевну.
Нашли фотографию? Нет, я просто в шоке пока что.
Ирочка, нет, но чем-то удивить тебя получится. Итак, если предположить, что сестры похожи. Это, конечно, фотография в старости, но вот это Ира Август. Что скажешь?
Когда мы занимались этим исследованием, мы были молодые, да, такие прямо подростки. И они, и Лариса, и Гута, да, Августа, они были для нас какими-то такими невероятными девушками. И почему-то тогда мы даже не представляли, а как они выглядели бы в старости.
Да, здесь она пожилая.
Да, и вот я сейчас смотрю на нее пожилую, и кажется, почему она пожилая? Почему вот в моем сознании, таком еще сохранившемся с того исследования, да, она такая молодая, такая живая, такая прямо...
И всегда такой должна быть.
Да, и как будто всегда такой должна быть. Как будто даже не верится, что она... Ну, понятное дело, что, конечно, она прожила хорошую жизнь, состарилась, да, но вот в моем сознании так сохранилось, и я даже не могу представить, что это она на самом деле.
А скажи, пожалуйста, ты видишь, что она очень похожа на Ингу Валерьевну?
Она действительно похожа на Ингу Валерьевну, да, правда.
Ну, потому что Инга Валерьевна, что наши Литвинцевы, они же из Забайкали.
Угу.
Забайкалочка. Ну вот я на телефоне показываю Ире фотографию, показываю всем. Это стильно одетая пожилая женщина. У нее повязан или платок, или галстук с брошью. Она в пиджаке с какой-то вышивкой, белая рубашка, строгое лицо, подтянутое. И для пожилого человека она красивая. Волосы седые, убраны наверх.
Явно, конечно, прослеживается вот смешение национальностей, безусловно. Ну, как вот присуще, да, гуранам и Забайкальскому краю. Подробностей мы не знаем, но здесь явно это есть, да. Такой очень серьезный взгляд, проникновенный.
Ирана прожила очень долго. Рождение она 1875 года. Еще в 65-м она жива.
Ну, этого не знаю. Вообще мне очень интересно вас слушать, потому что как будто такой новый глоток, да, всей этой истории. И что было дальше? Потому что когда мы заканчивали в целом учиться в школе, да, в 11 классе у нас было последнее вот это исследование, последние вот эти работы. Мы все равно на чем-то просто оборвались, да, исследование все равно на чем-то оборвалось. Много всего было еще неизвестно, не закончено. Мы просто разъехались, каждый занялся своей жизнью, своим взрослением, становлением. И это как будто вот так поставилось на паузу. А теперь это продолжается. Это очень удивительно даже для меня это слушать. И волнительно, интересно, что было дальше.
Я думаю даже, что ты немножко ревнуешь.
Да, потому что вы нашли больше. Но все равно вот весь этот исследовательский путь, который мы прожили, он был очень интересен, очень увлекателен. И это 100% отразилось на каждом из нас. Потому что мы научились быть более внимательными к другим людям и к их судьбам, и к тому, что ты такой молодой человек, да, но ты уже думаешь о том, а как ты будешь жить взрослую жизнь, да, чего ты там, какие у тебя амбиции, да, чего ты хочешь добиться, и как ты на что будешь смотреть, и ты все равно строишь ядро своей личности, да, опираясь на что-то. Я думаю, что тогда мы опирались как раз-таки на Ларису Евгеньевну и на то, какая она была. Мы 100% каждая из нас, девочек, находили в ней что-то свое, что очень сильно нам откликалось. Ну, во-первых, мы вся группа очень эмпатичная, я бы даже сказала, меланхоличные такие, ну, то есть у нас один уровень такой по эмоциям, да, по вот чувствованию этого мира и потому, как она искала смысл, да, мы тоже, я думаю, опирались на это. И нам это было важно именно для становления нас как личностей, к чему мы стремимся и чего мы хотим, да, какие смыслы закладываем в себя, какие ценности. Поэтому это было очень важно и очень нужно для нас. Тогда для вот подростков, таких взрослеющих девушек. Конечно, тоже было бы интересно, да, провести это исследование до конца, все выяснить, узнать. Но вот мы прожили такой опыт. А сейчас это я очень рада, что эта история продолжается, что она клубочек распутывается, да, и находятся новые ответы. И я рада, что это не осталось снова в ящике. Эти письма не остались в ящике. Я рада, что они будут публиковаться в книге. И многие смогут тоже прочитать их, найти какой-то отклик в себе, тем более, что события, которые происходят тогда, очень сильно похожи на события, которые происходят сейчас. И то, что чувствовала Лариса Евгеньевна, переживают люди прямо здесь и сейчас. Это очень интересно, и это очень важно. Я думаю, даже для молодых людей, которые будут, я очень надеюсь, что читать, изучать, хоть как-то интересоваться, они очень много найдут отклика в этом.
Ирочка, ну ты не ревнуй, потому что все, что вы нашли, все, что вы нарыли, это бесценно, и мы этим пользуемся, это тоже наша стартовая площадка. Просто за это время появилось больше возможностей, более оцифрованных документов появилось. Поэтому очень хочется вернуться к разговору о школе. И вот мы сегодня, захлебываясь, говорим об этом времени, о нашем расследовании, и ни разу не прозвучало, о чем вообще писала Лариса, да, и никаких цитат. Вот и расскажи, пожалуйста, тебя, не знаю, удивило, потрясло, запомнилось. Какое письмо, о чем?
Я думаю, что мне очень откликалось то, где она говорит о такую интересную цитату, она пишет своей сестре, что «Будь внимательна к моим, вот этим всем моим литературным, как правильно сказать?
Опытом.
Да, литературным опытом, к моему вот этому изложению, да, о чем я тебе пишу, про Толстого, про Достоевского, про Ницше. Потому что это важно для меня». А потом она пишет, что «Хотя я и пишу это все, но вот приедь ты через год, через два, через три, через там четыре, ты увидишь те же самые книги на моем столе, те же самые записи, и как будто бы я ощущаю себя на одном и том же месте, и никуда не двигаюсь, и как будто я одна иду по лесу и ломаю прутья». Да? Вот такую интересную мысль она сказала, что если я одна, я как будто на одном месте. Невозможно одному человеку двигаться далеко и в целом продвигаться, я думаю, в таком... Для меня это было важно, потому что мне это очень сильно откликнулось в плане развития в целом человека, как личности, да, в построении отношений, в профессиональной сфере, да, вообще в целом. Если ты один, если ты все время думаешь о чем-то, да, хотя и анализируешь, читаешь, ты пытаешься куда-то сдвинуться, невозможно сдвинуться одному, потому что это твой иллюзорный мир, да, твое иллюзорное представление о чем-то, твои, так скажем, розовые или не розовые, черные очки, но они какие-то очки. И когда ты один, это все, это для тебя такая стагнация. И как только ты вступаешь в отношения с кем-то, ты создаешь вот этот союз, ты начинаешь двигаться быстрее. Ну и в целом для тебя мир становится шире, да? Даже сейчас, вот, допустим, я жила одна в своем представлении об этих письмах, о своем исследовании, да, о котором у нас было в школе. Сейчас вы для меня открыли уже больше, да, этот мир, это видение того, как протекает исследование, да, и просто каждого из вас видение о том, что для вас важно в этих письмах, что для вас откликается, и все равно этот кругозор становится больше. И это очень актуально на сегодняшний день, когда люди в целом, они, им кажется, что они не одни, но они одни, они вот с экраном телефона, они вроде бы скроллят эту ленту, да, вроде бы читают какие-то новости, вроде бы они в чьей-то жизни, но они совершенно одни. Здесь нету вот этого момента построения отношений, когда я с тобой обмениваюсь эмоциями, энергией, мыслями, да, какими-то, мы и спорим, и не спорим, мы дружим, да, мы любим, мы вот что-то строим вместе. Мы хотя бы идем по лесу вдвоем и ломаем прутья вместе, это уже чуть быстрее, да. Если мы говорим не только о какой-то романтизации, да, этих писем, все равно в них есть и драма, да, потому что Лариса ощущается, у нее какое-то такое депрессивное настроение, то резкий подъем, да, все прекрасно, то все ужасно, да. Она все равно находится в красной линии, в этих письмах есть то, что она ощущает внутреннее одиночество. Ей хочется какого-то круга, да, каких-то отношений, таких людей, но она их не находит. И, возможно, Гута, да, это единственный ее такой канал связи для построения таких отношений, но она все равно далеко. И вот в моменте Лариса себя чувствует очень плохо. Я думаю, что потом, когда люди будут читать эту книгу, да, эти письма, они будут даже сейчас находить отклик в том, как себя чувствовала она со своим внутренним одиночеством без телефона 100 лет назад, да, и как себя чувствуем сейчас мы, уже будучи как будто бы в обществе, да, как будто бы со всеми вместе вот объединены, но мы все равно одиноки, и мы все равно ищем вот эту связь и контакт, мы ищем отношений. И у кого-то получается их найти, а у кого-то нет. У кого-то получается построить, а у кого-то нет. И вот это ее терзание за то, что она вроде бы стремится к свету, да, к добру, к тому, чтобы быть вот такой чистой душой, а потом пишет: нет, я все равно не отступлюсь от того, что, цитирует Толстого, что он говорит: не протився злу, да, но это слова Христа, а сама говорит: нет, я все-таки за то, чтобы бить, да, если тебя бьют, и дальше не позволять даже такого, чтобы к тебе там как-то относились плохо, да, то есть у нее прямо сильное терзание, то туда, то сюда, да, и тяжело. И это, я думаю, актуально для каждого человека — найти какую-то гармонию, какую-то середину, какую-то стабилизацию для себя.
Хорошо. Саша, для тебя какие строчки тебе откликнулись, какие запомнились, о чем было интересно прочитать?
Ну, мне было интересно прочитать вообще весь массив писем, потому что наша героиня рассказывает о городе, о себе, как о женщине, образованной женщине начала 20 века. Посмотреть, что происходило, как люди жили, что варили, что принимали на обед, какие книжки читали, как проводили время. Но больше всего мне запомнилось это то, что Лариса Евгеньевна, она искала действительно чего-то в своей жизни. Очень любопытно для меня было то, что она была в Иркутске уже известной дамой, что про нее там тоже ходили всякие слухи, и она пишет, что встретила знакомую, которая удивилась этой встрече и сказала: «А вы почему еще в городе?» Она говорит: «А типа, где же мне надо быть? А я думала, что вы уехали в Гималаи собирать целебные травы, и что Лариса Евгеньевна обращается к сестре Гути: ты там разузнай про Индию, что вообще там происходит, как туда добраться, потому что хочу уехать в Индию, изучать буддизм и, возможно, закончить там свой жизненный путь».
Ну, а у меня лежат тут несколько цитат именно о школе, о школьницах, и Яснополянская школа, и Ларисина, она это сравнивает. Лариса проработала в церковно-приходских школах 20 лет, и потом по состоянию здоровья была вынуждена покинуть школу. И вот ее письмо, 1906 год. Она встретила на улице ученика как раз Августы. Дело в том, что когда Лариса преподавала в женском классе школы, Августа в 1902 году, например, преподавала в мужском классе для мальчиков. Встречает Лариса на улице этого выросшего мальчика, одного из учеников Августы, и он передает ей привет и вспоминает, как они садили деревья на Маевке. С радостью вспоминает. И Лариса очень удивлена. И вот она пишет: «Как значительны для детей их детские впечатления, с какой бережливостью и осторожностью надо обращаться с детской душой. Такое простое занятие, как она пишет, сажение деревьев, может остаться в памяти человека. Приходилось в утомлении и раздраженном состоянии действовать на учеников, как на мертвую инертную массу, давить ее и лепить из нее всякие фигуры. А душа у них оказалась и есть драгоценный живой сосуд, который от малейшего неосторожного движения разобьется в дребезги или засверкает всеми цветами радуги, если бережно хранить его. Теперь, окидывая взглядом мою 20-летнюю практику в школе, я ясно вижу, что самое прекрасное и изящное, что было в моей жизни, это галерея тех сотен детских душ, которые прошли передо мной. И теперь я понимаю, почему я была так счастлива в школе». И о Толстом. Декабрь 3-го года. «Я даже не подозревала, до какой степени я прирожденная учительница. Понимала Толстого, трепетала перед ним, благоговела. Он любил школу больше, чем я, и отдал ей лучшие силы своей души. Только я давала от скудости, а он от избытка. Воспитывал, обучал крестьянских детей, как тропические растения, и вырастил в Яснополянской школе великолепные орхидеи».
Все наши экспедиции – это же просто такое добродушие Инги Валерьевны. Я очень мало помню каких-то моментов таких именно, ну так определимых как умные, да, что мы сидели и чем-то вот занимались, писали, да. Я очень помню много моментов, как мы просто гуляли, как мы приехали первый день в архив, мы сидели там целый день на жаре, потом мы пошли в драматический театр на рок-оперу, и мы просто все уснули там. Мы так хохотали потом. Мы придумывали, что там было в итоге, кто там как играл. Но это было так для нас весело, как мы гуляли. С нами, детьми, возилась учительница, и для нее это было так важно, так бережно. Я думаю, это нас очень сильно воспитало, хотя тогда мы очень сильно хотели стремиться к тому, чтобы быть умными. Быть такими умными, чего-то добиться, быть значимыми, быть вот такими ценными, добиться какого-то признания, да. А сейчас, к 30 годам, я думаю, что я сама стремлюсь к тому, чтобы быть доброй, а не такой умной и искать своего признания. Очень сильно для меня сейчас это важно. И мне откликается то, что ты прочитала. про посадку деревьев, да, или какие-то такие обычные вещи.
Но я тебе хочу сказать, что, конечно, вам очень повезло с учителем. Инга Валерьевна – учитель от Бога. И вот я сейчас расскажу один момент, и ты наверняка этого не знаешь. А вот вы сидите в архиве, да, вам жарко, вы листаете епархиальные ведомости, тома. А Инга Валерьевна первая увидела, что там написано о отце Евгении, Евгении Петровиче Литвинцеве, и она отодвигает эту газету, чтобы именно вы нашли. Вот понимаешь, вот это поступок да. учителя.
Она очень хотела, чтобы мы в это погружались, и мы это узнавали, и за это ей очень сильно благодарна. Она не просто учитель, она наш друг.
Да.
А это намного больше.
Я думаю, что наши слушатели тоже прониклись вот атмосферой беседы. Мы говорили о именно человеке, о вечных ценностях, по сути.
Ну, из чего все начиналось?
Да, да, с чего все начиналось, и именно, собственно, какая мотивация у всех участников процесса, потому что каждый ведет вот эту работу с собой, по сути дела, то есть и развивается в этом процессе.
Ну, я думаю, если слушателям действительно интересно, во-первых, они могут зайти в контакт, посмотреть наши публикации. Там очень много цитат из писем, там очень много исследовательских вот этих наших открытий, связанных с родственниками. Обращения также у нас есть к читателям. Ну, а теперь мы сделаем, наверное, обращение и к радиослушателям.
Что же подчерпнут наши слушатели из этого проекта? Я думаю, что прежде всего они могут подчерпнуть интерес и любовь к истории своей семьи, потому что надо исходить из того, что у тебя под носом находится.
Абсолютно согласна. И хотела именно вот эту мысль тоже провести, Александр. Да?
Вот. И узнав что-то о своих предках, они уже могут тогда проявлять интересы к тому, что их окружает. Иркутск, Иркутская область, ну и пошло, так сказать, до границ нашей Родины необъятной и, может быть, даже за пределы границ уже интерес к миру. Мы проводим исследования, и не все нам так просто удается найти. И мы обращаемся к вам, уважаемые слушатели, особенно слушатели старшего поколения. Во-первых, то, что вот находится недалеко от нас. Кто-то есть в аудитории? Откликнитесь! Кто в университете учился в нашем Иркутском в 30-е, 40-е, 50-е годы?
Или ваши родители.
Или ваши родители, или дедушки, бабушки. Могут остаться фотографии. Мы хотим найти фотографию Августы Евгеньевны Литвинцевой, которая заведовала кафедрой иностранных языков в Иркутском государственном университете. Далее, если вам известны такие фамилии, как Костромины, Малковы, мы ищем потомков Нифонта Васильевича Малкова и его супруги Агнии, и Николая Илларионовича Костромина и его супруги Ольги. Потому что именно в домашних архивах потомков могут теоретически остаться фотографии как Ларисы Литвинцевой, так и ее сестры Августы, но и остальных членов этой, скажем так, интересной для нас семьи. Ну и еще, кто проживал на улице Лапина, ранее она называлась Вторая Красноармейская, а до революции Вторая Солдатская. Нас интересует участок этой улицы по нечетной стороне от улицы Карла Маркса до здания монгольского консульства. Рядом со зданием монгольского консульства находились усадьбы, в которых проживали наши героини.
Уважаемые слушатели, в чем я точно уверена, послушав эту передачу, у вас появится интерес именно к истории, как Александр сказал, семьи, своего окружения, своей личной истории. Я думаю, самое главное, что я почерпнула, это, конечно, интерес вообще к человеку. И вот всегда мне созвучны стихи Евгения Евтушенко, которые называются «Людей неинтересных в мире нет». Поэтому история каждого человека, она ценна, его, и путь каждого человека ценен. И то, что сегодня Ирина говорила о взаимодействии друг с другом на пути, и о внимании каждому человеку, который встретился в этой жизни. Вот для меня это самые главные выводы из сегодняшней встречи. А вы, уважаемые слушатели, наверняка заглянете в свои иркутские сундуки и, возможно, что-то новое найдете, что вашу жизнь в том числе украсит, конечно, и наполнит еще большим содержанием. Ну, а история каждого человека – это уже история всего нашего города. Спасибо за внимание. Я напомню, сегодня в передаче «С Иркутском связанные судьбы» принимали участие режиссер, кинодокументалист, автор идеи создания проекта «Иркутские сундуки. Вторая жизнь» Ларисы Литвинцевой, Мария Кельчевская, Ирина Петрова, психолог, исследователь писем Ларисы Литвинцевой, как мы назвали сегодня «Первой волны», это школьный ее период, когда она участвовала в работе научного краеведческого школьного общества года 2011-2015, и краевед Александр Горский.
Хо-хо! До свидания. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
С Иркутском связанные судьбы.